Но только одно попомните. Без документов со стороны невесты и не пробуйте. Так ни тюрьма, ни ссылка. Ишь, какие нынче, подумаешь, люди стали. Но Господь с вами в добрый час. А с княгиней-то вы меня поссорите. И так в наш заговор сверх Улана вступил высокопреосвященный Парфёний, архиепископ Владимирский и Суздальский. Когда я предварительно просил у губернатора дозволения, я вовсе не представлял моего брака тайным. Это было вернейшее средство, чтобы никто не говорил, и чего же было естественнее приезда моей невесты во Владимир, когда я был лишен права из него выехать. Тоже естественно было и то, что в таком случае мы желали венчаться как можно скромнее. Когда мы со священником приехали 9 мая к архиерею, нам послушник его объявил, что он с утра уехал в свой загородный дом и до ночи не будет. Был уже 8 час вечера. После 10 венчать нельзя. Следующий день был суббота. Что делать? Священник трусил. Мы взошли к иеромонаху, духовнику архиерея. Монах пил чай с ромом и был в самом благодушном настроении. Я рассказал ему дело. Он мне налил чашку чая и настоятельно требовал, чтобы я прибавил рому. Потом он вынул огромные серебряные очки, прочитал свидетельство, повернул его, посмотрел с той стороны, где ничего не было написано, сложил и, отдавая священнику, сказал: «В наисовершеннейшем порядке». Священник все еще мялся. Я говорил отцу иеромонаху, что если я сегодня не обвенчаюсь, мне будет страшное расстройство. «Что откладывать?» — сказал иеромонах. «Я доложу преосвященнейшему. Повенчайте, отец Иоанн, повенчайте во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Папу нечего было говорить. Он поехал писать обыск. Я поскакал за Натали. Когда мы выезжали из Золотых Ворот вдвоем, без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними ярко-красными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот наши провожатые». Я помню ее улыбку при этих словах и пожатие руки. Маленькая Ямская церковь, верстах в 3 от города, была пуста, не было ни певчих, ни зажженных паникадил. Человек 5 простых уланов взошли мимоходом и вышли. Старый дьячок пел тихим и слабым голосом. Матвей со слезами радости смотрел на нас. Молодые шаферы стояли за нами с тяжелыми венцами, которыми перевенчали всех владимирских ямщиков. Дьячок подавал дрожащей рукой серебряный ковш единения. В церкви становилось темно, только несколько местных свеч горело. Все это было или казалось нам необыкновенно изящно именно своей простотой. Архиерей проехал мимо и, увидя отворенные двери в церкви, остановился и послал спросить, что делается. Священник, несколько побледневший, сам вышел к нему и через минуту возвратился с веселым видом и сказал нам: «Высокопреосвященнейший посылает вам свое архипасторское благословение и велел сказать, что он молится о вас». Когда мы ехали домой, весть о таинственном браке разнеслась по городу. Дамы ждали на балконах, окна были открыты. Я опустил стекла в карете и несколько досадовал, что сумерки мешали мне показать молодую. Дома мы выпили с шаферами и Матвеем 2 бутылки вина. Шаферы посидели минут 20. И мы остались одни. и нам опять, как в Перове, это казалось так естественно, так просто, само собою понятно, что мы совсем не удивлялись, и потом месяцы целые не могли надевиться тому же. У нас было три комнаты, мы сели в гостиной за небольшим столиком и, забывая усталь последних дней, проговорили часть ночи. Толпа чужих на брачном пире мне всегда казалась чем-то грубым, неприличным, почти циническим. К чему это преждевременное снятие покрывало с любви? Это посвящение людей посторонних, хладнокровных в семейную тайну. Как должны оскорблять бедную девушку, выставленную всенародно в качестве невесты, все эти битые приветствия, тертые пошлости, тупые намеки? Ни одно деликатное чувство не пощажено. Роскошь брачного ложа, прелесть ночной одежды выставлена не только на удивление гостям, но всем праздно шатающимся. А потом... Первые дни начинающейся новой жизни, в которых дорога каждая минута, в которой следовало бы бежать куда-нибудь вдаль, в уединение, проводятся за бесконечными обедами, за утомительными балами в толпе, точно насмех. На другой день утром мы нашли в зале два куста роз и огромный букет. Милая, добрая Юлия Федоровна, жена губернатора, принимавшая горячее участие в нашем романе, прислала их. Я обнял и расцеловал губернаторского лакея, и потом мы поехали к ней самой. Так как приданое молодой состояло из двух платьев, одного дорожного и другого венчального, то она и отправилась в венчальном. От Юлии Федоровны мы заехали к архиерею. Старик сам повел нас в сад, сам нарезал букет цветов, рассказал Натали, как я его стращал своей собственной гибелью, и в заключение советовал заниматься хозяйством. «Умеете ли вы солить огурцы?» — спросил он Натали. «Умею», — отвечала она, смеясь. «Ох, плохо верится, а ведь это необходимо!» Вечером я написал письмо к моему отцу. Я просил его не сердиться на конченное дело. И так как Бог соединил нас, простить меня и присовокупить свое благословение. Отец мой обыкновенно писал мне несколько строк раз в неделю. Он не ускорил ни одним днем ответа и не отдалил его. Даже начало письма было как всегда. «Письмо твое от 10 мая я 3 дня в 5:30 получил, и из него не без огорчения узнал, что Бог тебя соединил с Наташей. Я воле Божьей ни в чем не перечу и слепо покоряюсь искушением, которое он ниспосылает на меня, но так как деньги мои... А ты не счел нужным сообразоваться с моей волей, то я объявляю тебе, что я к твоему прежнему окладу 1000 рублей серебром в год не прибавлю ни копейки». Как мы смеялись от чистого сердца этому разделу духовной и светской власти. А куда как надобно было прибавить. Деньги, которые я занял, выходили. У нас не было ничего. Да ведь решительно ничего, ни одежды, ни белья, ни посуды. Мы сидели под арестом в маленькой квартире, потому что не в чем было выйти. Матвей из экономических видов сделал отчаянный опыт превратиться в повара, но кроме бифстека и котлет он не умел ничего делать. И потому держался больше вещей по натуре готовых — ветчины, соленой рыбы, молока, яиц, сыру и каких-то пряников с мятой, необычайно твердых и не первой молодости. Обед был для нас бесконечным источником смеха. Иногда молоко подавалось сначала, это значило суп, иногда после всего вместо десерта. За этими спартанскими трапезами Мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессию священнодействия обеденного стола у княгини и у моего отца, где полдюжины официантов бегало из угла в угол с чашками и блюдами, прикрывая торжественной постановкой, в сущности, очень незатейливый обед.